Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать книгу, которая называется «Ленинградский балет сегодня», которая выпущена аж в 1967 году. И посредством этой книги я хочу поговорить, вспомнить двух великих балерин – Ирину Александровну Колпакову и Аллу Осипенко. Это две абсолютные такие примы, две абсолютные величины, имена которых, конечно же, связаны с Мариинским, тогда еще Кировским балетом, Кировским театром. И не случайно я говорю о них вот именно дуэтом, потому что вроде бы их отделяет всего лишь год выпуска у Вагановой, потому что Колпакова выпустилась в 1951 году. Это был последний выпуск «Агриппины Яковлевны». Осипенко выпустилась в 50-м году, предпоследний выпуск. Колпаковой сейчас 86 лет, Осипенко сейчас 87 лет. То есть они вроде бы в жизни идут вот почти параллельно. Но это вовсе не параллели. Это совсем не параллели. Я бы даже сказала, что это какие-то абсолютно перпендикулярные линии судеб. Колпакова. Вы знаете, что вот вспоминая те разговоры, те мнения, которые я слышала, будучи ученицей хореографического училища имени Вагановой, я понимаю, что у меня на моем слуху, в моей памяти остались следующие воспоминания о Колпаковой. Большинство почитателей балета ленинградского говорили о том, что она холодна, она слишком холодна, она слишком хрустальна, она не дает себе возможности проявить эмоциональность, то ли это некая сдержанность, то ли это отсутствие эмоциональности. Осипенко – полная противоположность и в жизни, и на сцене. Балерина, которая являлась тогда воплощением страсти, бури, которая там в ней свирепствовала буквально. И в результате судьбы были абсолютно разными. И, конечно же, вот когда говорят, что судьба – это характер, я думаю, что это абсолютно правильное обозначение, потому что, несомненно, именно человек с его характером, с его темпераментом, с его воспитанием, с его культурой складывает собственную жизнь. Она не складывается сама по себе, она складывается в связи с персонажем. Колпакова всегда отличалась абсолютным рациональным подходом ко всему, что она делает. Недаром ее «Спящая красавица» считается абсолютно эталонной. Вроде бы невозможно найти ни одной ошибки. И это действительно так. Действительно абсолютно хрустальное исполнение, точная до блеска, до мельчайших нюансов, до мельчайших подробностей, до мельчайших завиточков. Все абсолютно рационально. Эта рациональность, это абсолютная классическая форма ленинградская, это, конечно же, некая сдержанность, некая дистанция, некая, даже я бы сказала, холодность. Вот она, Колпакова, несомненно, являлась как балерина воплощением ленинградского классического стиля. С другой стороны, можно задать вопрос, а как же Дудинская с ее искрометным, бешеным, невероятным темпераментом и тоже одна из любимых учениц Агриппины Яковлевны Вагановой? Да, несомненно, это все присутствуют, и такие уникальные личности вписаны в историю, но Колпакова – это, конечно, абсолютно такая в стороне стоящая балерина, потому что именно она словно скальпелем тончайшим прорисовала свои партии на сцене. Кировского театра. Почитаю немного из книги о годах обучения Колпаковой в хореографическом училище. Профессор Агриппина Яковлевна Ваганова не колебалась относительно выпускного спектакля. Длиннее умненькая сероглазая девушка, самая лучшая в этом классе, он, увы, оказался последним в жизни знаменитого педагога, будет танцевать принцессу Аврору в свадебном акте «Спящей красавицы» и прыжковый вальс на музыку Ребикова. Она словно создана для тюников. Пышно взбитая балетная пачка так превосходно оттеняет изящество ее точеной, стройной фигуры, удлиненность пропорции рук и ног. Партия Авроры в финальном дуэте требует отточенной техники сверкающих пируэтов, искристых движений на пальцах в сочетании с горделивыми позами плавно стремящихся вверх аттитюдов. Величавости, конечно, еще не достает, так же, как, пожалуй, на певности поз. Зато виртуозные движения аллегро она сумеет отшлифовать. Вальс же покажет ее легкость, воздушность в полетных прыжках. Девушка хорошо подготовлена, недавно исполнила партию Маши в традиционном школьном щелкунчике. Не стыдно показать и в ПДД Петипа. И Колпакова станцевала Аврору, а в повторном концерте принцессу Флорину. Еще немного скованно, робко, но точно, музыкально, надолго упрочив за собой репутацию академической танцовщицы. Из 7 партий, исполненных ею в первый же сезон пребывания на сцене, 5 представляли собой эпизоды знаменитых балетов Чайковского в постановке Петипа и Иванова, а вариации «Повелительницы дриад» в «Дон Кихоте» и большое классическое «Па» в «Баядерке», хоть и сочиненное позже, собственно, тоже были выдержаны в стиле хореографии Петипа. Юная исполнительница была музыкальна. Мелодический строй ей во многом подсказывал содержание танцевальных образов, их возвышенный поэтический смысл. Игровых ролей ей не давали. Не считать же пажа графа Париса, которому только и дело на сцене, что подавать господину зеркальце. Да она и сама не рвалась играть. Разве не учила Агриппина Яковлевна Ваганова, что главное для танцовщицы освоить аллегро, суметь показать себя в вариации? Это точно запало в сознание Колпаковой. Работая над новой ролью, я всегда, прежде всего, стремлюсь разучить и технически освоить все сольные куски, все вариации. Ведь в каждой вариации заложен характер героини спектакля, писала Колпакова 5 лет спустя после окончания Ленинградского хореографического училища. Итак, вариации. Их было немало. В одной только «Спящей красавице» она перетанцевала множество партий. Еще ученицей «Фею резвости», потом «Фею нежности», «Золото», «Сапфиров» и, наконец, «Принцессу Флорину». Все это прежде, чем выйти «Авророй» уже по-настоящему в целом спектакле. Впрочем, первое знакомство со «Спящей красавицей» состоялось еще до того, раньше, в младших и средних классах школы. По доброй ленинградской традиции, темы и образы этого балета сопровождают будущую танцовщицу с дней ее артистического детства. Девочкой она танцует маленького пажика или детские эпизоды знаменитого вальса, потом в пажах с золотыми скрипками, а то и наряду со взрослыми вальс. Оттого-то в Ленинграде не бывает безродных, взявшихся невесть откуда аврор. Спящей красавице Колпакова училась прислушиваться к музыкальной фразе, следить за тем, как она отливается в тончайший танцевальный узор. Здесь в каждом движении таились оттенки. Уловишь, и вот он, сотканный образ. А огрубишь, ничего не останется, кроме умело сплетенных поз. И первым зрелым созданием танцовщицы оказалась принцесса Флорина, которую она станцевала, не считая единственного выступления в выпускном спектакле, на 3-м году сценической жизни. Один из прекраснейших эпизодов балета, дуэт Флорины и Голубой птицы, как бы поверяет интимную тайну взаимной идеальной любви. Здесь все совершенно, и серебристая, переливчатая мелодия, и предельное слияние с музыкой в хореографической перекличке двух голосов, вновь, как завороженная, замирая в позе устремленного ввысь арабеска и опускаясь тотчас на колено, юная девушка слушает птицу и снова откликается на страстный призыв. В партии Флорины впервые раскрылся лирический дар Колпаковой, запечатленный в прозрачности, пластике чистых и ясных контурах танца. Линии ее арабесков были не броски, но и не знали импрессионистской расплывчатости. Их словно прорисовали тонким, уверенным, легким штрихом. Мелодия танца звучала слитно и негромко, а в хрустальном регистре лирика овеяна была покоем, детали подчинены гармонии целого. Общее впечатление дополнялось изысканным внешним обликом. Хрупкость его заставляла вспомнить просвечивающий матовыми тонами фарфор. Но утонченность не мешала Флорине быть ласковой, простодушной. Северская куколка могла и резвиться, вскакивая быстрыми прыжками на пальцы и кокетливо акцентируя позу, как бы удивленными всплесками рук. Теплый, изящно вплетенный штрих дополнял поэтический образ Флорины, нежно преданный крылатому фениксу и все же созданный жить на земле. Прекрасные слова, и как точно они характеризуют этот образ, который создала Колпакова. А вот сейчас мы перекинемся на другие страницы книги и прочитаем о первых шагах в балете Аллы Осипенко. Осипенко окончила Ленинградское хореографическое училище по классу Агриппины Яковлевны Вагановой в 1950 году. На выпускном спектакле она танцевала Одетту во второй картине «Лебединого озера». У выпускницы была худенькая, стройная фигура, удлиненные руки и ноги, причем все формы удивительно пропорциональны, как бы выточены искусным мастером. Красота ног Осипенко в самой их форме, которая предполагает медлительность и широту движения. Таким ногам чужды искрометные па, заноски, фуэте, балоне. Трудны для них и прыжки. Зато в эластичных, тугих скольжениях, в плавных батманах красота форм становится выразительной и красноречивой. Танцуя, балерина не парит, не летает, а словно стелется над землей, как стебель, как лиана, как мгновение. На мгновение отрываясь, устремляется вверх и снова плавно опускается. Широкие замедленные движения танца певучи, величавы, значительны. Трудно сказать, как бы сложилась творческая судьба Аллы Осипенко, если бы не встреча с Юрием Григоровичем, случившаяся 7 лет спустя после начала ее работы в театре. Григорович увидел в Осипенко то, чего не заметил никто другой. Партия «Хозяйки Медной горы» в балете «Каменный цветок» открыла балерину. Над «Каменным цветком» Осипенко работала в непосредственном контакте с хореографом, и образ, созданный исполнительницей, полностью слился с балериной. Балетмейстерским замыслом. Иногда кажется, что Осипенко только безукоризненно следует рисунку роли, но трудно назвать другую исполнительницу, которая здесь воплощала бы образ столь глубокий. Балерина зримо раскрывает две темы музыкального образа. Хозяйка-повелительница олицетворяет высшую справедливость природы, а хозяйка-женщина мечтает о простом человеческом счастье. Женщина и повелительница борются в хозяйке, попеременно одерживая верх. Для хозяйки Осипенко невозможно от решения от долга во имя личного, но ей хочется испить хотя бы глоток любви, познать человеческое счастье. Сложность внутреннего мира хозяйки раскрывается постепенно и исподволь. На вершине скалы вырисовывается неподвижный силуэт фантастической женщины-ящерицы. Появление Данилы заставляет ее повернуть голову, и сначала хозяйка просто удивляется смелости пришельца, потом в ней просыпается любопытство, она спускается со скалы, зеленая ящерица с гибким телом и начинает дразнить Данилу. То обвиваясь вокруг, то проскальзывая у него под рукой, то оказываясь вдруг у него на плечах, хозяйка Осипенко не только загадочна своей неуловимостью, фантастическим обликом, в ней сразу угадывается внутренняя значительность. Хозяйка Медной горы – коронная роль Аллы Осипенко и постепенно стала утверждаться мнение, что танцовщица создана для одной этой партии, что в каменном цветке ее дарование выплеснулось полностью и до конца. Внешняя царственность и загадочность, внутренняя холодноватость, драматическая раздвоенность приблизительно так была определена и этим ограничена тема балерины. Надо сказать, что эта книга все-таки написана в 1967 году. Это, в общем, середина, даже нет, я бы даже сказала, начальный период двух этих судеб. Поэтому то, как они в дальнейшем развивались, здесь, в этой книге, не зафиксировано. И вот первые пассажи этой книги о том, что Осипенко — это прежде всего льющиеся линии, тающие, разворачивающиеся где-то в партере, они абсолютно были изменены, или даже, я бы сказала, к ним добавилось совершенно другое качество. Широта движений, страстность движений, мощь движений — это и огромные прыжки, которым славилась потом Осипенко. Это невероятная резкость, невероятная эмоциональность, даже экзальтированность движения. Потому что я вот вспоминаю ее работу в спектакле «Антония и Клеопатра», которую она танцевала со своим замечательным партнером Джоном Марковским. Это была женщина волевая, острая, подчиняющая себе все вокруг. Это совершенно было уже другое качество Осипенко. После этого мне вспоминается потрясающая ее работа на творческом вечере Михаила Барышникова в 1974 году, где она танцевала бежаровскую хозяйку в «Блудном сыне». Потрясающе, мощно, абсолютно завораживающе в своей какой-то несокрушимой властности. Конечно же, красота линий Осипенко была какая-то немыслимая совершенно. И до сих пор о ней, об этой красоте ног и рук ходят легенды. И очень часто можно услышать: «О, да, у нее линии, как у Осипенко». Это такая уже наивысшая похвала в мире балета. В отличие от Осипенко, искусство Колпакова не развивалось так противоположно ярко. Все-таки Колпакова продолжала свою линию, которую она взяла в самом начале пути, и развивала ее, соответственно, этому образу, который ей казался наиболее точным в проявлении классической балерины на сцене. В следующий раз мы, конечно же, продолжим разговаривать об Ирине Колпаковой и Алле Осипенко для того, чтобы сравнить эти две уникальные судьбы.
Сигаловой.